В дверях появилась чья-то тень. Хорошагара схватился за топор. Вильям застонал. Тень принадлежала командору Ваймсу. А хуже всего было то, что главнокомандующий стражей улыбался, лишенный веселья хищной улыбкой.
«А, господин Деслов», — сказал Ваймс, переступая через порог. «В данный момент по городу в панике носятся несколько тысяч собак. Интересный факт, не правда ли?»
Прислонившись к стене, он достал сигару.
«Я сказал собак», —
произнес он, чиркая спичкой о шлем Хорошагары.
«Хотя следовало сказать, в основном собак. Есть еще кошки. На самом деле кошек становится все больше, потому что нет ничего лучше приливной волны из дерущихся, кусающихся и воющих собак, чтобы вызвать в городе, выразимся так, оживление. В нашей нижней области, потому что, кажется, я забыл об этом упомянуть, собаки очень нервничают. А о скоте я тоже не упоминал», — продолжал Ваймс небрежным тоном.
«Знаешь, сегодня ведь базарный день. Люди пригоняют в город коров, лошадей и все такое прочее. И вдруг, о боги, на них из-за угла накатывается волна отчаянно воющих собак. Плюс овцы и домашняя птица. Хотя, полагаю, к нынешнему моменту в городе уже не осталось домашней птицы».
Он пристально посмотрел на Вильяма.
«Ты ничего не хочешь мне рассказать?»
«У нас возникла небольшая проблема».
«Да неужели? Правда? Умоляю, поделись!»
«Собаки испугались, когда господин Шрик попытался сделать один снимок», — признался Вильям. Это было чистой правдой. Темный свет вызывал ужас, даже если ты знал, что происходит.
Командор бросил испепеляющий взгляд на скромно потупившего взор Отто.
«Ну хорошо», — хмыкнул Ваймс. «Зато я могу рассказать тебе кое-что интересное. Сегодня состоятся выборы патриция».
«И кто будет выбран?» — спросил Вильям.
«Я понятия не имею», — пожал плечами Ваймс.
«Выберут господина Скряба из гильдии башмачников и кожемяк», —
громко высморкавшись, сообщила Сахариса. Ваймс с подозрением посмотрел на Вильяма.
«И как вы об этом узнали?»
«Это все знают», — фыркнула Сахариса. «А лично мне об этом рассказал один молодой человек. Сегодня утром в пекарне».
«О, где бы мы были, если бы не слухи?» — воскликнул Ваймс. «Так или иначе, господин Деслов, сегодня не совсем удачный день для неприятностей. Мои люди сейчас беседуют с некоторыми из твоих собачников. Должен признаться, не со многими. Большинство горожан отказываются разговаривать со стражей. Представить себе не могу, почему. Мы так хорошо умеем слушать. Значит, ты ничего не хочешь мне сказать?»
Ваймс окинул взглядом помещение.
«По-моему, все как-то странно смотрят на тебя».
«Правда не нуждается в помощи стражи», — ответил Вильям.
«Я имел в виду не помощь», — пояснил Ваймс.
«Мы не сделали ничего плохого».
«А вот это решать мне».
«Правда? Весьма интересная точка зрения». Вильям достал из кармана свой блокнот.
«О!» — сказал Ваймс. «Понятно!»
Он опустил руку и снял с ремня темную палку с закругленными концами.
«Ты знаешь, что это такое?»
«Дубинка стражника», — ответил Вильям.
«Большая». «Последнее, так сказать, средство!»
— ровным голосом констатировал Ваймс.
«Палисандровая! Настоящее произведение искусства. И вот тут, на этой маленькой табличке,
говорится, что я должен поддерживать порядок. А ты, господин Деслов, в данный момент мешаешь мне этим заниматься».
Они сцепились взглядами. Какой странный поступок совершил ветеринар непосредственно перед происшествием? Спросил Вильям так тихо, чтобы его услышал только Ваймс.
Ваймс даже глазом не моргнул. Но через мгновение он положил на стол дубинку со стуком, который в полной тишине прозвучал неестественно громко.
«А теперь ты положи на стол свой блокнот», — спокойно предложил он. «Только ты и я. Обойдемся без столкновений символов».
На сей раз Вильям понял, где проходит путь мудрости. Он положил на стол блокнот.
«Вот и хорошо», — кивнул Ваймс. «А сейчас мы с тобой отойдем в уголок, чтобы не мешать твоим друзьям наводить порядок». «Поразительно! Какая-то обычная картинка, а сколько мебели переломано!»
Он отошел в сторону и сел на перевернутое корыто. Вильяму пришлось довольствоваться конем-качалкой.
«Ну хорошо, господин Деслов. Пусть будет по-твоему», — сказал Ваймс.
«А, значит, по-моему, все-таки существует».
«Ну, ты ведь не собираешься делиться со мной тем, что знаешь?»
«Я не совсем уверен в том, что знаю», — пожал плечами Вильям. «Но мне кажется, что незадолго до преступления лорд Ветинари совершил некий странный поступок».
Ваймс достал из кармана свой блокнот и полистал его. «Патриций вошел во дворец через конюшню около 7:00 утра и отпустил стражу», — сообщил он.
«Значит, его не было во дворце всю ночь?»
Ваймс пожал плечами. «Его сиятельство приходит и уходит, когда ему заблагорассудится. Стражники не спрашивают, куда он уходит и зачем. Они что, разговаривали с тобой?»
Вильям был готов к этому вопросу. Вот только у него не было ответа. Он пару раз встречался с представителями дворцовой стражи и знал, что туда отбирают людей не по умственным способностям, а по преданности, граничащей с сумасшествием. Значит, никто из них в горле костью быть не мог.
«Я так не думаю», — наконец сказал он.
«Не думаешь?»
«Минуточку». В горле кости заявил, что знает Вафлза, а песик непременно заметил бы странное поведение хозяина. Собакам нравится, когда все происходит по расписанию. «Мне кажется несколько необычным, что его сиятельство оказался вне дворца в такое время», — осторожно произнес Вильям. «Это выпадает из его расписание».
«А как насчет попытки прирезать собственного секретаря и сбежать с очень тяжелым мешком денег? Это, по-твоему, не выпадает?» — съязвил Ваймс. «Да, мы тоже обратили на это внимание. Мы совсем не дураки, просто выглядим такими. А еще стражник сказал, что от Патриция пахло алкоголем».
«Лорд Ветинари что, пьет?»
«Нет. Во всяком случае, не на людях».
«У него в кабинете стоит шкафчик со спиртными напитками».
Ваймс улыбнулся. «А, ты заметил. Патрицию нравится, когда пьют другие».
«Но, может, он пытался набраться храбрости перед тем, как...» Начал было Вильям и замолчал. «Нет, только не Ветинари. Он человек другого склада».
«Вот именно», —
согласился Ваймс и прислонился спиной к стене.
«Может, ты еще подумаешь, а, господин Деслов? Или найдешь кого-нибудь, кто поможет тебе подумать?»
Новые нотки, прозвучавшие в голосе командора, подсказали Вильяму, что неофициальная часть разговора закончилась. «Что вам известно о господине Скрябе?» — спросил Вильям.
«О Татле Скрябе? Сын старого Таскина Скряба. в течение последних 7 лет является главой гильдии башмачников и кожемяк», — начал перечислять Ваймс. «Отличный семьянин, владеет лавкой в Фитильном переулке».
«И это все?»
«Господин Деслов, это все, что известно страже господине Скрябе. Ты меня понимаешь? Есть люди, о которых мы знаем куда больше. И поверь мне, тебе об этих людях знать совсем не хочется».
«А-а-а». Вильям наморщил лоб. «Но в Фитильном переулке нет обувной лавки».
«А я что-то говорил про обувь?»
«В действительности, единственная тамошняя лавка, хоть как-то связанная с кожей, это...»
«Ее-то я и имел в виду».
«Но там продаются...»
«Это вполне можно назвать изделиями из кожи», — перебил Ваймс и взял со стола дубинку.
«Да, а еще там продаются кое-какие изделия из резины, а также изделия из перьев, плетки и всякие... всякие этакие штучки». Вильям покраснел. «Но...»
«Лично я никогда там не бывал», — пожал плечами Ваймс. «Но, насколько мне известно, у капрала Шнопса имеется полный каталог тамошних товаров. Не думаю, что в городе существует гильдия производителей всяких этаких штучек. Хотя мысль, конечно, забавная. Как бы там ни было, с точки зрения закона, господин Скряб чист. Старое дело, старая семья. Соответствующая атмосфера, в результате которой приобретение того-сего, всяких этаких штучек, иначе говоря, становится столь же естественным, как и покупка полфунта окорока. А еще, по слухам, господин Скряб, став патрицием, в первую очередь помилуют лорда Ветинари».
«Что? Без суда?»
«Ну разве не мило?» — с кошмарной жизнерадостностью воскликнул Ваймс. «Неплохое начало для вступления в должность. Так сказать, чистый лист, свежий старт. Зачем ворошить старое белье? Бедняга, переработал, бывает. Рано или поздно просто обязан был сломаться. Слишком редко бывал на свежем воздухе и так далее. Затем лорда Ветинари можно будет поместить в какое-нибудь тихое укромное местечко, и все мы скоро позабудем об этом отвратительном инциденте. Всем от этого только лучше будет, правда?»
«Но вы же знаете, он не...»
«Знаю? Я?» — удивленно спросил Ваймс. «Это, господин Деслов, официальная дубинка стражи, положенная мне по должности. А вот если бы это была дубина с гвоздем на конце, мы жили бы совсем в другом городе. Ну, мне пора, а ты поразмышляй на досуге».
«Хорошо, поразмышляй». Вильям проводил его взглядом. Сахариса уже взяла себя в руки, возможно, потому что никто и не пытался ее успокоить. «Ну, что будем делать?» — спросила она.
«Не знаю. Выпускать листок. Это наша работа».
«А что, если эти люди вернутся?»
«Вряд ли они вернутся. Теперь это место под наблюдением».
Сахариса принялась собирать с пола бумаги. «Наверное, мне сейчас лучше занять себя чем-нибудь».
«Вот это называется сила духа».
«Если бы ты дал мне пару-другую абзацев про тот пожар...»
«Отто удалось сделать вполне приличный снимок», — вспомнил Вильям. «Верно, Отто?»
«Да, выходит неплохо, но...»
Вампир смотрел на свой разбитый иконограф. «О, сочувствую. Правда», — сказал Вильям.
«Я имею и другие», — пожал плечами Отто. «По честности говоря, я думаю, в большом городе все бывает проще, более цивилизировано. Мне говорит, в большой город толпа не гоняет тебя вилами, как бывает в Гутталлине. То есть я прикладываю старания. 3 месяца, 4 дня и 7 часов полного повязывания. Я всему отказывает. Вы не представляет, как тяжело не обращать внимания на бледных дам в бархатных жилеточках, таких вызывательных кружевных черных платьях и крохотных туфельках на высокий каблук. О, каково искусание! Я неустыженно признаваю это.
Он в отчаянии покачал головой и уставился на свою окровавленную рубашку.
И вдруг аппаратуру разбивает. Мой лучший рубашка покрывает кровью. Красной-красной кровью. Густой, темной кровью. 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 Быстрее!
Крикнула Сахариса, отталкивая Вильяма.
«Господин Хорошагора, держи его за руки!»
Она махнула рукой гномом.
«Я была готова! Двое, хватайте его за ноги! Дрема, у меня в столе кусок кровяной колбасы!» «Солнечный круг, небо вокруг!»
Взвыл Отто. «О, боги, у него глаза светятся красным!» Воскликнул Вильям. «Что нам делать?»
«Можно еще раз отрубить ему голову!» предложил Бадони.
«Очень неуместная шутка, Бадони!» резко оборвала его Сахариса.
«Шутка? Разве я улыбаюсь?»
Отто встал. Гномы, отчаянно ругаясь, свисали с его худых плеч.
«Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира!»
«Да он силен, как бык!»
завопил Хороша Гора.
«Держитесь, мы сейчас поможем!»
крикнула Сахариса. Покопавшись в сумочке, она вытащила тонкую брошюру в синей обложке.
«Вот, взяла сегодня утром в мессии в скотобойном переулке. Это их песенник».
Она снова начала всхлипывать.
«Такая грустная песня. Называется «Пусть всегда будет солнце». Она про маленького мальчика, которого... Ну...
«Ты хочешь, чтобы мы ее спели?»
перебил Хороша Гора, которым размахивал отчаянно сопротивляющийся Отто.
«Чтобы оказать ему моральную поддержку!»
Сахариса вытерла глаза носовым платком.
«Вы же видите, он пытается бороться! Ради вас сегодня он положил свою жизнь!»
«Как положил, так и поднял!»
Вильям наклонился. Его внимание привлекло нечто валяющееся среди обломков иконографа. Бес, разумеется, сбежал, но нарисованная им картинка осталась. Быть может, на ней... На картинке, не совсем удачно, правда, был изображен человек, который называл себя братом Кнопом. Невидимый для человеческого глаза свет превратил его лицо в белое пятно. Но тени за его спиной... Вильям присмотрелся.
«О, боги!»
Тени за его спиной были живыми.